Сегодня я очень рад снова разговаривать с Кишарой Нинки. И после видео с артефактами мы обнаружили, что есть еще много тем для разговора, поэтому мы решили собраться снова и поговорить о проекте «Звездные врата» и других вспомогательных, наверное, проектах, в которых она была, и история о том, как она попала туда изначально. Так что, что мы можем рассказать об этом? Ну, во-первых, я должна сказать людям, которые слышали о проекте «Звездные врата», первое, о чем они подумают, это альфа-проект, то есть проект удаленного видения. Это не то, в чем я участвовала. Окей. Я участвовала в... Итак, там есть 5 подпроектов. У каждого проекта, который запускается, всегда есть несколько подпроектов. Я участвовал в проекте Браво. И Браво конкретно, вся концепция, весь проект «Звездные врата» в Кембридже, точнее, Кембридж-шире, был задокументирован через проект психоевгеники и психоэнергетики университета Кембриджа. Вау. Так что все, через что я прошла, было задокументировано. И это возглавлял японский ученый совместно с ЦРУ, и это была рота морской пехоты Фокстрот 4, которая обеспечила охрану для нас, и Ми-5. Вау. И все это было связано с тем, что они называли органическим ясновидением. То есть люди, у которых ясновидение передается по родовой линии. И мой род — это один из таких. Поэтому целью была синхронизация полушарий мозга, использовать процесс Gateway для синхронизации полушарий, чтобы получить эффективного индивида, который может использовать как кинетические, так и пассивные способности. И к пассивным относятся эмпатия, яснознание, ясновидение, яснослышание и так далее. Все это пассивные способности. Теперь, с другой стороны, стимулирование зон мозга рядом с шишковидным телом, которое активирует такие вещи, как электрокинез. Ага. Итак, у меня есть, по данным проекта, у меня есть латентный электрокинез. То есть, в идеале они хотели получить человека, который не только может предвидеть что-то, не только ощущать людей, которых он не видит, но также может кинетически воздействовать на разные аспекты или просто владеть телекинезом, который больше преобладает в мужчинах, чем в женщинах. И очень часто причина, по которой этот конкретный проект не достиг успеха, в том, что успешная синхронизация полушарий обычно приводит к полному помешательству. Окей. Как ты видишь, со мной успеха не было. Ясно. Итак. Окей, давай начнем сначала. Как ты попала в этот проект изначально? Я попал туда в 9 лет. То есть это проект МКУльтра, и им нужны были именно дети, потому что они все еще податливы. Их нейронные пути еще не до конца кристаллизировались в восприятии того, что они могут делать и чего они не могут делать. И поэтому нужно брать детей не позднее 7 лет. И в этом плане со мной они немного запоздали. Но до того, как я попала в проект, я родилась на базе Camp Lejeune. Я скажу, что родилась, потому что я почти уверена, что родилась органически. Учитывая все, что выходит наружу сейчас. Учитывая проект Монарх. И насколько я знаю, я не была в нем, я не была больше нигде, кроме Звездных Врат. Но учитывая проект Монарх, который был до Звездных Врат, где были генетическое редактирование и технология CRISPR, и манипуляции со всем этим, да, я вполне могла быть создана искусственно. Я могла быть ребенком из пробирки. Верно. Но я не знаю ничего о своем рождении, если оно и было. Итак, Camp Lejeune — это военная база в США, в Северной Каролине. Ты родилась там? У тебя были родители? Ну, мой отец генетически, мой родной отец. Но я никогда не видела его. Я сделала тест своего ДНК и знала его ДНК, и я делала тесты, так я узнала про это. Женщина, которая вырастила меня, биологически не родная мать мне. Я узнала от своего дяди, когда нашла его в Орегоне, что меня похитили, когда мне было 6 месяцев. И мой отец прилетел из Окинавы, это был период Вьетнамской войны. Итак, он пролетел за Окинавы и отправился на поиски меня, но в процессе этого он фактически самовольно оставил службу. Морпехи выследили его и арестовали, и он был уволен из армии с позором. Понятно. То есть он так и не нашел меня. Мой дядя сказал, что они искали меня 20 лет перед тем, как они сдались. И в процессе всех этих странностей, я оказалась в Калифорнии, как пропавший ребенок, наверное, в течение 7 лет. И когда меня нашли, и этот эпизод я все еще до конца не понимаю, но когда меня нашли, я была в детском доме, мне было 7,5 лет, и у меня нет полноценного объяснения всей этой истории. Вообще. Понятно. То есть ты не знаешь детали своего раннего детства? Нет, воспоминаний детства никаких нет. Но этот эпизод я помню. Это когда я была в детском доме. Я не знаю в каком, я знаю, что это было где-то в Сан-Диего. Я была единственная, кто был в комнате. На часах было 11:47. И по какой-то странной причине я проснулась посреди ночи, в 7 лет, посмотрел на часы, 11:47. Я посмотрел в сторону двери, и у нас в коридоре был желтый свет. Но там был другой, яркий свет. Яркий белый свет, идущий со стороны двери. Я никогда не спала с открытой дверью, но в этот раз дверь была широко раскрыта. Яркий белый свет светил через проем, и затем он превратился в человека. И, видимо, я узнала его, потому что я помню, как я вылезла из постели и побежала к нему. Я также думала про себя, что он был там, чтобы спасти меня. Ага. Я знала, что кто-то придет. Я бросилась ему в объятия, я до сих пор не знаю, кто это был. Но я бросилась ему в объятия, и он сказал, что они искали меня. И потом воспоминания прерываются. Понятно. Так что вот почему я говорю, что не могу объяснить все это. На самом деле это было загадкой на протяжении всей моей жизни. Кем был этот человек? Почему он светился белым? Кто эти они, кто искал меня? Что все это было? Понятно. Итак, откуда ты знаешь, что родилась на базе Кэмп Лежен тогда? Тебе кто-то сказал об этом? Или все, что у меня есть, это документ? Но ты не помнишь само место, да? У тебя есть только доказательства. Нет, место я не помню, нет. Интересно. Нет, я не знаю ничего о нем, кроме того, что я читала. И в моем свидетельстве написано «Место рождения в военный госпиталь в Кэмп-Лежен». Потрясно. Вот почему я правда не знаю. У меня иногда возвращаются кусочки воспоминаний. И также есть еще один момент. Я вообще не помню 80-е годы. Ага. Так что то есть у меня небольшие кусочки воспоминаний, которые вернулись, но большая часть моего детства просто туманна или отсутствует. Окей. Итак, когда тебя забрали в проект, «Звездные врата», тебя забирали из детского дома, насколько ты помнишь, или откуда-то еще? Нет. Это еще один провал в памяти. С 7,5 до 9 лет. Ага. У меня есть только небольшие кусочки деревни в лесу и каких-то людей. Я начинаю думать, что, возможно, дело не в амнезии, что дело во временном дифференциале. Потому что меня забрали на Вегу, когда мне было 7,5. И потенциальная разница во времени с Землей могла быть в 10 лет. Понятно. Тебя забрали на Вегу, кто и куда? Ну, был белый светящийся человек. Ага. Несколько раз они забирали меня в Агарту. И они делали это через портал. Окей. Моим куратором была женщина. Я называл ее Мэри. Но моим куратором была женщина, и она водила меня туда на тестирование. Я помню, что там был док для кораблей или что-то такое. Я не знаю, что это за место, но там был целый док или пещера с кораблями и так далее. Я знаю, что это под землей. Так что сейчас я полагаю, что это была Агарта. Это звучит очень неконкретно, потому что агартяне — это просто потомки старой колонии на Земле. Конечно, возникнет вопрос о том, а с чего бы им участвовать в этом? Но они потомки старой колонии. Конечно, они будут поддерживать старые традиции и свои обязательства. И они участвовали в том, чтобы тестировать меня. Итак, с 7,5 до 9 лет у тебя есть провал в памяти, но ты помнишь кусочки того, как тебя забирали в разные места. Например, Агарту, верно? Я помню, что бывало в Агарте с момента, когда мне было 5 лет. Так что это часть общей хронологической линии. Окей. Я помню, что Мэри водила меня туда на тестирование, в белую комнату. Я не знаю, как еще ее назвать. Это была... или есть комната, где она привела меня через портал. Мы прошли по маленькому мостику, и комната открылась, и все выглядело как белый камень или белые плиты, что-то в этом роде. И столы выходили из стены, то есть, казалось, они вырастали прямо из стен. Ага. Я садилась на стул. Стул был ужасным, кстати, очень неудобным. Но это был стул в форме английской буквы U с высокой спинкой. И он как будто вырос прямо из комнаты. И мы сидели на них. Рядом был ребенок и еще один ребенок, оба были мальчиками. Этот мальчик-рептилия проходил тест. Мы все были одного возраста. Этот парень был огромным. То есть он выглядел как 30-летний мужчина, но он был 8-летним ребенком. То есть не человеческим ребенком, конечно, в теле рептилии. Но ему было 8 лет. Короче, он делал что-то свое. Второй ребенок рядом с ним был... Я не знаю, чем он был. У него были очень интересные уши, которые имели форму почти что цветка с лепестками. Вау. Так что я почти уверена, что он был водным. Не знаю каким, но с ним было бы интересно пообщаться. Они посадили меня, сказали успокоиться и начали задавать вопросы. Но когда они посадили меня... Первый вопрос, который они задали, был «Покажи, где твой дом?» И я пошла на Вегу. То есть передо мной экран, он листает звездные карты и останавливается на Веге. Понятно. И я не знаю, наверное, это дом. То есть... Такие тесты они проводили там. И я полагаю, что это технологии сознания, потому что они... просто делали все сами, мне даже не нужно было сознательно думать ни о чем. И, конечно, мне было всего 5 лет, но... Итак, я спускалась в Агарту пару раз. Я знал, что есть лимит на то, сколько раз я могла проходить через портал. И это было объяснено биологией, что гибриды склонны развивать разные нарушения, перемещаясь через такие порталы часто. Потому что ДНК может просто начать мутировать во что-то совсем другое. Итак, это группа агартян. Как они выглядели? Те, кто забирал тебя. Окей, Мэри была... Боже, она была высокой. Не забывай, что с точки зрения пятилетки, все высокие. Так что, смотря назад, я прикидываю, что она была около 2 метров. Она приходила одетая в полностью белый балахон. И какое-то колье, которое я так и не запомнила четко. Но она приходила в этом колье, в балахоне, у которого был капюшон, но она никогда не надевала его. Ее волосы были цвета, который мы называем грязная блондинка. То есть не совсем блондинка, не совсем, не полностью светлая, не совсем брюнетка, грязная блондинка. И у нее были голубые глаза и белая, очень бледная белая кожа. Итак, она приходила через портал, верно, чтобы забрать тебя? Да. У них было устройство. И это устройство открывало портал. И это как частотный навигатор. Окей. Итак, тебя привезли туда, провели тесты и выяснили, что ты с Веги, предположительно. Сириуса. У меня есть снимки Хаббла, но это не совсем планета. Это сама система. У меня есть снимки всех трех звезд, потому что система не двоичная, она троичная. Я пыталась найти снимки получше, чтобы, возможно, найти планету. Если нужно, даже арендовать время на одном из телескопов и посмотреть вообще, возможно ли это. Вега — это единственная планета в системе Сириуса с двумя лунами, и она ближе всего к белой звезде. Планета Вега находится рядом с Сириусом в созвездии Больших Псов. Ага. И когда ты входишь в созвездие, это первая большая планета, которую ты видишь. У нее две луны, и одна из них на самом деле маленькая планета. Понятно. Там черная звезда с одной стороны и карлик с этой стороны. И эта планета с эллипсоидной орбитой, и она не вращается вокруг своей оси. Поэтому там очень длинный сезон ночи и очень короткий сезон дня. Все жители Веги — сириусяне. И они потомки беженцев с планеты, которая была уничтожена и находилась рядом со звездой Вега в созвездии Лиры. То есть именно оттуда их предки пришли, и они оказались здесь. Они нашли планету рядом со звездой, которая была очень похожа на Вегу. А, понятно, на звезду Вегу. То есть у нее похожая температура, похожие свойства и частота. И поэтому они назвали планету в честь звезды, под которой их предки жили. Интересно. И поэтому они назвали ее Вега. Что ты делала там, по твоим воспоминаниям? Я помню, что меня привезли туда, потому что я должна была установить связь с планетой. Окей. Я знаю, что это звучит странно. Я все еще пытаюсь понять, почему меня забрали так рано. Потому что обычно ты не связываешься с планетой до совершеннолетия. Окей. Итак, меня привезли туда, это было что-то важное, я понимала это. И они также хотели удостовериться, что я связалась с той планетой, но одновременно, я не знаю почему, связалась с Землей также. То есть, чтобы считаться полноценным взрослым человеком в их обществе, ты должен быть связан со своей планетой. Иначе у тебя нет этого статуса, наверное, так можно сказать. То есть некоторое время ты провела на Веге между 7,5 и 9 годами, верно? Да, я думаю, что, насколько я помню, это ощущалось как несколько месяцев. Окей. Но провал в памяти длиной в годы? Да, конечно. И вот почему я говорю, но, видимо, это временной дифференциал. Конечно, да. То есть, разница могла быть всего в 15 минут на Земле, верно? Ты могла прожить всю жизнь там. Да, но это не было настолько большой разницы. Да, то есть потерянное время могло быть не от того, что ты где-то была и жила там. То есть на Земле не обязательно должно пройти столько же времени. Это могло быть всего несколько минут. Но, ладно. Итак, затем, еще раз, где ты была, когда тебя забрали в проект «Звездные врата»? И куда тебя привезли сначала? В Кембридж-Шир. Вся моя подготовка в «Звездных вратах» была в Кембридж-Шире, то есть из Соединенных Штатов где-то... Из Соединенных Штатов на... Теоретически на данный момент. На Вегу. А затем в Кембридж-Шир. Окей. И когда я прибыла туда, первое, куда они привели меня, была... Это выглядело как комната для допросов. То есть там ничего не было на стенах, это была полностью голая белая комната. И там было стандартное одностороннее зеркало, за которым, кстати, никого не было. Передо мной... А! Ни у кого из военных не было опознавательных значков. Ни на ком не было никаких значков, ни званий, ничего. Так что никаких опознавательных знаков. Мужчина напротив меня, сердитый человечек. Мужчина напротив меня был одет в зеленые брюки с одним лампасом. На нем была бежевая рубашка с короткими рукавами, никаких опознавательных знаков. У него были коричневые очки, голова побрита очень коротко и высоко. И он сидел и смотрел на меня, как будто я самое неприятное существо в мире, мягко говоря. Не сказал ни слова, просто сидел. Я думаю, он был либо полковником, командующим офицером, кто его знает. Но он был кем-то. Я бы сказал, что он не любил детей. Совсем. А лейтенант за мной в углу стоял и читал мое досье вслух. И он изложил всю мою историю, еще много чего. Много вещей, которые я не понимала. А этот мужчина напротив меня просто сидел и слушал. И смотрел на меня. И слушал. И чем больше он слушал, тем больше он злился. Ты знаешь почему? У меня есть подозрение, но... Я не думаю, что дело было во мне конкретно. Да, я тоже. Я не думаю, что ты что-то сделала. Нет, я думаю, ему не нравилась моя семья, и что ему теперь придется держать у себя эту... полукровку. И это слово говорилось часто. Так что... Итак, Кембриджшир — это в Англии, это место, которое все знают, то есть рядом с городом Кембридж. Это на самом деле находится ближе к самому университету. Окей. Ну да, это Кембриджшир. И это был какой-то секретный компаунд на территории университета. Он не был похож на секретный, мы были над землей, там были кирпичные здания, там были три здания общежития из красного кирпича. И в здании, в котором я жила, была няня, которая заботилась обо мне. Итак, няня, которая заботилась обо мне и других девочках. Там было еще 5 девочек в этом здании. И наши спальни были на втором этаже, спальня няни была на первом этаже, и она готовила и убирала для нас. Она была нашей няней. Так что... И она была единственной, кто умел кормить нас. Я думаю, поэтому нас отделили. Потому что она была единственной, кто мог кормить нас, чтобы мы при этом не заболели. А почему так? Опять же, из-за моего организма и системы пищеварения. На Веге все было классно, я ела там все, что угодно. Я вернулась сюда, и я не могу усваивать здесь питательные вещества из твердой пищи. Понятно. Я не могу есть красное мясо, я не могу есть хлеб, макароны. Они... вызывает очень сильную аллергическую реакцию. Все, начиная от глаз до опухания горла. Красное мясо просто не любит меня. Я отлично переношу рыбу, отлично переношу овощи и фрукты. При этом я все равно не усваиваю питательные вещества из всего этого. Ага. Ничего себе. Так что приходится пить витамины в жидком виде. Даже в проектах, когда я отправилась в космос, они давали мне это жидкое, похожее на мел, ужасное, некое подобие шоколадного шейка. Вау. То есть это длится с самого твоего детства. Да, насколько ты помнишь. Да. Мне приходится питаться добавками, потому что я знаю, что любая еда, которую я съем, не даст мне ничего. Поэтому я обязательно пью добавки, и я беру пакеты с растворимым витаминным порошком, где есть... Итак, для того, чтобы мне нормально функционировать, мне нужно принимать двойную дозу витаминов для беременных с тройной дозой электролитов и, наверное, двойной дозой пробиотиков и 7 разных суперфудов. О, боже мой. И так ты ешь? Это мое настоящее питание. Все остальное это как пищевой мусор. Мол, о, ты хочешь поесть еды? Давай-давай, веселись. Вот почему нужна была няня, и няня давала мне много цветов. Много цветов. Цветов? Я по-прежнему обожаю лавандовый кофе, я по-прежнему делаю розовые... Она делала десерт из кокоса с розовым сиропом сверху. Это просто потрясно. Так что да, она много кормила меня цветами. Потрясно. Даже артишоки — это цветы. Я ела много артишоков там. Это интересная отсылка, учитывая, что это был проект ЦРУ. То есть, насколько ты знаешь, это была совместная операция ЦРУ и МИ-6. То есть проект, исследовательский проект. Да, и он задокументирован, и о нем есть отчет на 47 страниц. Да, и термин психоевгеника, ты можешь объяснить, что это означает? Психоевгеника – это исследование людей с пси-способностями, у которых это передается по наследству. Гипотетически передается через гены, понятно. Опять же, пример этому – моя семья и другие семьи. И опять же, одна из причин, почему мой род привлекли сюда, потому что я не одна такая, потому что он уходит очень далеко в прошлое. Согласно историческим документам, когда наша семья правила Троей, Сефи, которая была дельфийским оракулом, она была членом семьи, что-то вроде двоюродной сестры. Все жрецы храма Аполлона вышли из нашей семьи. Мы поддерживали алтарь Аполлона во дворце в течение 3000 лет. И многое из этого было благодаря этим пси-способностям и ясновидению. Даже когда мы доходим до конца периода Трои и истории падения Трои, была конкретная женщина, которая является моим прямым предком, принцесса Кассандра Троянская, которая предупреждала, что «Ребята, если вы продолжите в том же духе, вы разрушите царство». Это не совсем то, что она сказала, но это один из примеров того, что передавалось в семье, и почему многих женщин привлекали, чтобы быть жрицами. Потому что у них у всех был дар ясновидения, и в те времена они верили, что это бог Аполлон дает нам дар ясновидения и передает свои послания. Вот почему они были так посвящены храму. Понятно? Так что да. И в плане психоевгеники, этой способности ясновидения, которая передается несколько тысяч лет, было достаточно, чтобы привлечь внимание проектов МКУльтра. Конечно. Почему не использовать кого-то, кто из такого рода и имеет врожденные, вроде бы, способности ясновидения, яснослышания, яснознания? Взять такого человека в современный проект и посмотреть, можно ли использовать его как оружие. Так что вот почему мы здесь, и вот почему... Пенни Брэдли также наша родственница. Ага. Она моя 10-летняя сестра. И как я сказала... С другими людьми из разных проектов то же самое. Они ищут этот род, потому что он хорошо задокументирован, и в нем сильная экстрасенсорика, и он инопланетный. И кто был самым первым родоначальником этой семьи? Изначальным предком? Да, изначальным предком. Здесь все становится очень интересно. Потому что по обеим линиям генеалогического древа, на стороне Ануна, и на сирианской стороне обе линии восходят к богу воды. И это Энки. Энки по линии Ануна, а по сирианской линии 21 поколение назад Эгир. Тот же человек, другое имя. Эгир 21 поколение назад, и Энки 151 поколение назад. И почему такая разница в числе поколений? Потому что они живут так долго? Ну, разница может быть, да, из-за переноса сознания и их долголетия. Но так или иначе, похоже, что в какой-то момент они решали укрепить сирианскую ДНК. Потому что даже когда я вышла замуж за своего мужа, он на четверть сирюсянин, и он из голландского королевского рода. 11-юродный брат. И многие из таких договорных браков, похоже, укрепляют и усиливают сирианскую наследственность. Понятно. А Ануна живут бесконечно. Так что... Вот что я думаю. И сам Энки наполовину сирюсянин, наполовину Ануна. Ага. И поэтому весь род изначально гибридный. Понятно. Окей. Так что это род, из которого ты, судя по всему, происходишь. Итак, термин «психоевгеника» — это когда мы говорим, что они ищут людей из этих родов. Вот что этот термин значит. То есть это научный термин для этого, психоевгеника. Когда они выискивают людей из этих семей, чтобы использовать их, верно? Окей. Использовать как оружие. Они также пытаются... Я считаю, что они стараются следить за потомками 12 первоначальных. Если пойти достаточно далеко, это становится 10 изначальными семьями. Ага. Если я права, то 10 изначальных семей все являются потомками атлантов. И эти семьи сегодня это... Представлены ли они в так называемых семьях иллюминатов, какими мы их знаем, или черной аристократии, которую люди часто называют эти итальянские фамилии и так далее? Нет? Что касается их публичного представительства, нет. Ты никого не увидишь. Ты увидишь средних менеджеров. И когда люди кричат «Ротшильды», нет, придурок, это средний менеджмент. Это не они, это не те семьи. То есть эти люди будут... гибридами на несколько уровней ниже, верно? Очень разбавленные потомки. Понимаешь, в этом и дело. ДНК Нуна — это матриархальная ДНК. И оно было подвержено воздействию красного света. А Нуна эволюционировали под красной звездой. Это сделало их митохондриальную ДНК очень сильной. Поэтому она не деградирует так, как человеческая. У человеческой ДНК это 3-6 поколений, оно разбавляется и разбавляется. И ты получаешь не больше 17%. Генетической связи с кем-то в 6 поколениях от тебя в прошлом. Вот как быстро оно разбавляется. Но ДНК Нуна остается сильным. Я думаю, я знаю, почему им нужно было усилить сирианскую ДНК. Потому что она деградирует медленнее, но... их средняя продолжительность все равно всего 1000 лет у сириусян. И оно все равно мутирует, просто гораздо медленнее. Ага. Поэтому, заключая браки с сирианской стороны семьи, они повышали сирианскую ДНК. По поводу ДНК Ануда беспокоиться не стоит. Оно держится бог знает сколько. В основном я выгляжу как большинство женщин Ануна. Кроме того, что я мини-версия. Удобная версия. Окей, понятно. Итак, то, что я спрашивал, это, что так называемые семьи элит и так далее, о которых мы можем прочитать и услышать, это не настоящие семьи, верно? Вовсе нет. Они средний менеджмент. Они дали клятву защищать нас. Защищать кого? Людей, детей из этих семей? Да, защищать всех людей из этих семей. Из этих родов. Так, каким образом проведение тебя через процедуру МК-Ультра это защита тебя? Мне просто интересно. Нет, я понимаю, учитывая количество историй о людях, которые прошли через очень ужасный аспект этих проектов, но у меня не было такого опыта. Окей. Для меня это было... самое близкое к ощущению дома здесь, на Земле. И когда я была моложе, у меня были синие пятна по краям лица. Поэтому находиться рядом с людьми и ожидать, что я впишусь в общество, было нереально. И большая часть детей, которые были в Кембридж-Шире и проходили подготовку, имели те же проблемы. И для некоторых все было гораздо хуже. Моя проблема была незначительной, но для ребят-рептилий... Слушайте, нельзя выпускать этого парня, чтобы он ходил среди людей, они просто будут в ужасе. Он был в одной группе с тобой? Мальчик-рептилия? Там было много детей-рептилий. Правда? Да. Прямо на поверхности? Да. О, вау. Да, школа была на поверхности. Мы не были под землей, это бы сильно расшатало многих из нас. Особенно в плане того, что они пытались развить псионические способности. Для любой расы нельзя помещать их под землю, потому что это слишком заземлит их. Ага. Это не то, что они хотели делать. Им нужно было активировать пьезоэлектрику. Так что... поэтому нельзя было слишком заземлять их. Все в Кембридж-Шире были гибридами. Я имею в виду, кроме тех людей, которые работали там, они были людьми. Мы знали, что садовник был из ЦРУ, мы знали, что водитель был... нет, водитель, кстати, был бывшим австралийским спецназовцем. Ясно. Он пришел чуть позже. Он научил нас материться. И мы знали, что няня была из ЦРУ. То есть, мы знали, что люди там были на службе. Это не было секретом. Ясно. А дети, все, кто был учеником там, был гибридом. Все подряд. Так, под мальчиками-рептилиями ты имеешь в виду, что они выглядели как рептилии, у них просто была рептильная генетика. Но выглядели они как люди. Нет. Они были гибридами, которые были похожи на рептилий. можно было видеть черты другого вида, потому что это не всегда человеческий вид. Ага. Потому что многие люди полагают, что это только гибриды людей с кем-то. Я не гибрид человека. Вовсе нет. Я Ануна и Сириус. И все человеческое ДНК, которое у меня было, погибло бы в Кэмп Лежен до моего рождения. Потому что люди не знают этого. Радиация. А, да. В Кэмп Лежен радиационный фон в 83 раза превышает безопасный для человека. Они поместили радиоактивные отходы в систему водоснабжения. Ага. Я была зачата и родилась там, что значит, что еще в утробе я была подвержена этому. И когда человеческая ДНК подвергается радиации, она просто мутирует. Или погибает. Но мы скажем мутирует. И поэтому, если что-то не погибло, то оно перешло на то, что представлено максимально. В данном случае это ДНК Сириуса. То есть мои гены адаптировались, чтобы заполнить пробелы, и это делает меня той, кто я есть. Так что я Ануна и Сириусянка. С какими-то частями человека, возможно. Ты можешь рассказать еще раз, что именно произошло в Кэмп Лежен? Потому что это исторический факт, и кажется, это была авария или какой-то сбой? Нет. Нет, они... Они хранили эти отходы долгое время. О, кажется, я поняла, что ты спрашиваешь. Они хранили отходы в пластиковых контейнерах очень долго. И меня называют третьим поколением. Так что они начали всю эту так называемую случайную утечку в 1956 и продолжили до 1985. Но это было случайно, правда. Итак, я родилась в 74-м, и я считаюсь третьим поколением. Третьим поколением людей, которые употребляли эту радиоактивную воду, которые родились в этом, родились в этой среде. Да, да. И то, что они сказали военным, которые служили там, как мой отец. То есть люди или военные, которые служили там 30 дней или дольше, получили массу болезней. О, понятно. И это включает 7 разных видов рака, 25 серьезных заболеваний, включая неврологические, и, как я сказал, рак, бесплодие, и болезни, которые просто разрушают человека. И когда я недавно изучала дело, чтобы выяснить, сколько людей подало иск, 181. За все это время 181 человек. Выжил достаточно, чтобы подать иск. Понятно. По идее, я не должна выглядеть так и сидеть здесь вообще. Большинство людей умерли или на грани смерти. А люди, которые были подвержены этому напрямую с рождения, они очень больны. Так что во многом то, что я сижу здесь и выгляжу вот так, нормально, так не должно быть. Понятно. Даже близко. Итак, то, что произошло, это был реальный случай утечки радиоактивных отходов, исторический факт, и это доказано. Просто чтобы слушатели знали, ты даже получаешь компенсацию от правительства прямо сейчас, да, за это, верно? Как выживший после этого? Да, на самом деле это не только я, но 5 членов моей семьи. Мой отец, который уже умер. И затем я и трое моих детей. Понятно. И мы подали иск, и мы в самом конце сейчас, сегодня, кстати, когда мы узнаем, каков будет итог. Верно. Так что, интересно. Да уж. Они пытались скрыть это, все эти факты о радиации, отходах вначале? Я не думаю, что вначале они знали, что будет утечка. Потому что, похоже, они все задокументировали. Отчасти, я думаю, что они знали, и что намеренно это скрыли. Но в 60-х эти ученые выступали на телевидении и ели облученную еду, говоря, как это безопасно. Ага. То есть они не знали о ее воздействии до конца? Я не уверен. Они могли знать, но им было это неважно. Они могли... Не знать, им было плевать, и сказать, знаете, мы делаем эксперимент с Франкенштейном, давайте повеселимся. То есть, слушай, эти люди создали болезнь Лайма, Потому что они экспериментировали с клещами, клещи убежали. И они сказали людям, нет-нет-нет, давайте посмотрим, что будет. Ага, да. Да. Так что я не знаю, знали ли они, но они точно все задокументировали. И они могли сказать, ну посмотрим, выживет ли что-то. И тогда мы поиграем с этим еще. Да, потому что для ученых, даже если мы убираем любой фактор злонамеренности, для ученых любой такой случай — это отличная база для исследований. Это отличная база для сбора данных и всяких исследований и всевозможных вещей потенциально, верно? Я уверен, что многие ученые на самом деле не хотят подвергать людей таким вещам, но раз уже это произошло, это уже другая история. Это уже можно использовать, верно? Да, они сказали, ну мы не хотели их убивать, но раз уж они погибли, давайте сделаем вскрытие. Да-да, и посмотрим, что же мы имеем здесь. Да. Итак, проект «Звездные врата» публично известен, и кажется, он был почти что провалившимся проектом по удаленному видению, а также экстрасенсорике. Верно. Он был в целом раскрыт, и они сказали, ну, мы просто экспериментировали немного, беспокоиться не о чем. Итак, Кембриджшир, я полагаю, исследовательские институты самого университета Кембриджа были центром этого проекта «Звездные врата Браво», то есть ответвление проекта «Звездные врата», о котором большинство людей не знают, я думаю, потому что все знают только проект «Звездные врата», экспериментальный, бла-бла-бла, наверное, это делала армия. Большинство людей даже не знают про армию, потому что изначально проект назывался проект Firestorm и находился в ведоме армии. А затем ЦРУ купила Firestorm и переименовала его в «Звездные врата». Теперь, в Кембриджшире они обучали нас, как в обычной школе, но в дополнение к этому я расскажу тебе свой личный опыт. Итак, кроме обычной школы, нам: первое, нельзя было смотреть телевизор. Второе, нельзя ходить в кино. Третье, нельзя было слушать современную музыку. Ага. И четвертое, свободного выхода за территорию школы практически не было. И ты должен был заработать право выходить в город. И это значило, что тебя нужно маскировать достаточно, чтобы ты смешался с толпой. Уметь смешиваться с толпой было очень важно. И этот момент был настолько глубоко привит мне, насколько я должна быть незаметной, насколько я должна уметь сливаться с окружающим фоном, что я по-прежнему это делаю. Ага. И это... Во время длительных выходов, когда я посещаю конференции, я очень нервничаю, потому что я среди диких людей, и так я себя чувствую. То есть ты никогда не знаешь, кто из них прыгнет и атакует тебя. Поэтому тебе лучше смотреть по сторонам все время. Так что да, я стараюсь преодолеть эту агорафобию, которая развилась в результате. И это... Я работаю над этим. Понятно. Окей, так это очень знакомый... Теперь я знаю, где они взяли сценарий для людей. X. Это ведь классическая история мутантов против обычного населения. Мы имеем компаунд в очень британском или традиционном стиле. То, что они делали, это пытались интегрировать нейронные пути. И вот почему люди с синестезией представляют большой интерес. Мой мозг имеет такое свойство. И это расстройство, которое называется синестезия, когда все твои сенсорные системы интегрированы вместе. Поэтому, когда я получаю видение во время ясновидения, я также получаю звуки, я получаю все, что оно включает. Понятно. Поэтому они хотели создать больше людей вроде меня. То есть у меня это естественно, но они хотели создавать это специально. Если сделать так, чтобы у человека был один цельно функционирующий мозг, который может предвидеть предстоящие атаки, который имеет полный доступ к кинетическим способностям, мы, по сути, получаем людей X, как ты сказал. Только эти люди X будут контролируемым и программируемым оружием. Ага. Универсальные солдаты. Если ты можешь клонировать их и увеличить генетическую, точнее, увеличить функцию шишковидной железы, даже лучше, Может замешать туда немного ДНК животных, тут и там, увеличить массу тела, сделать их больше. Да, и сделать их послушнее, если добавить что-то от собаки. Ясно. Хорошо. То есть это то, что вы делали в основном. И как это выглядело? Вы, ребята, сидели в каких-то креслах для хемисинг и так далее? Мы спали с ними. Они ставили частоты по ночам, и мы спали. Мы слушали эти частоты по ночам. Со мной конкретно у меня электрокинез. Электрокинез, да. Поэтому вот что они пытались вытащить на поверхность во мне. Теперь... Причина, по которой это не получилось, в том, что интеграция полушарий очень часто приводила к психозу. И вот что они пытались сделать, интегрировать полушария без того, чтобы человек не свалился в психоз, или не разделился на множественные личности, или не получал какое-то серьезное, например, шизофрению. Это было частым явлением. Ага. То есть, опять же, почему это не увенчалось успехом? А со мной они сделали вот что. Я согласилась на это. Перед тем, как я расскажу это, я сама согласилась на это. То, что они сделали, это пытались применить разную степень электрошоковой терапии. И это типичная процедура МК-Ультра ранних версий. Я даже не знала об этом. Но да, они провели меня через это, потому что пытались активировать электричество во мне. И это... Оглядываясь назад, наверное, хорошо, что они пытались сделать это в контролируемых условиях, потому что это может выйти из берегов, и вещи начнут взрываться. Когда это не контролируется, это очень опасная вещь. Но если они могут взять это под контроль, то да, мы получаем отличную способность, которая, если не брать военный аспект, во-первых, это может снимать боль у людей, людей с хроническими болями. Это помогает лечить артриты. В сельском хозяйстве можно ускорять, нужны низкие, длинные импульсы. Они рассказали мне кое-что из теории. То есть низкие, длинные импульсы, пропущенные через почву, помогают растениям расти. Это электрокинез, верно? Да, окей. Да, если все делается правильно и под контролем, это приносит пользу. Потому что даже если взять разряд молнии и перенаправить его, это может принести пользу. И вот как они пытались продать это. А что касается военных, они говорили им, но вы не понимаете, они могут стать Тором. Но нет, нет. Это явно не то, что произошло, но так они продавали это генералам. Итак, это похоже... Похоже на противоположность того, как обычно понимается проект МК-Ультра. То есть они не пытались создать множественные личности, они не пытались сломать твое сознание, а наоборот синхронизировать его, интегрировать. Верно. Но ты думаешь, они слишком перебарщивали со всем этим? Потому что ты сказал, что люди фактически... Весь проект провалился, и люди получали шизофрению и психоз. То есть они не пытались расщепить сознание, но в итоге получали те же результаты, которые имела МК-Ультра в классическом варианте. То есть, как сказал Пенни, у них было 1000 детей в Лэнгли, из которых только 5 выжило из-за этого процесса расщепления сознания. Честно говоря, я не думаю, что они знали, что делали. Потому что даже сегодня я не думаю, что большинство пси-способностей изучены и понимаются верно. Когда ты берешь людей, давай приведем сравнение с техники. Если ты берешь компьютер и начинаешь ковыряться с внешней операционной системой, и он выдает тебе синий экран смерти, когда она просто ломается, потому что ты расшатал ее. А теперь перенесем то же самое на человеческий мозг. Если ты ковыряешься в операционной системе и получаешь синий экран, ну, ты ломаешь человека. Они даже не знают код для программирования человеческого тела. Они не знают, как пользоваться физическим телом так же, как машиной. Я уверена, что в 60-х они были еще на этапе, когда в 60-х и 70-х было много такого. Ну, давайте посмотрим, что будет, если. Если мы облучим их такой-то радиацией, если мы обработаем их такой-то частотой, посмотрим, что будет, если мы обработаем их частотой в 200 ГГц. И посмотрим, как она расщепит их сознание. Это будет случайность. Это будет что? Это будет случайность. Да. Да, но все было в таком духе. Давайте попробуем то-то и посмотрим, что произойдет. Посмотрим, когда они помешаются. Что нужно, чтобы человек помешался. Посмотрим, какая чистота нужна, чтобы разрушить сознание человека, чтобы он уже не вернулся. Мы, конечно, не убиваем его, это не смертельно, но он все равно умрет, потому что, когда его мозг не сможет вспомнить, как дышать, он погибнет. То есть ты не помнишь, чтобы в этом проекте создавались альтеры? О нет, у меня нет никаких альтеров, у меня нет шизофрении, у меня нет множественных личностей. У меня здоровое сознание, и я не была подвержена никаким пыткам, ничему такому. Они не пытались сломать нас. Понятно. Они только пытались контролировать то, что у нас есть. В этом была цель. Можно прочитать эти инструкции. Для всех, кто хочет прочитать инструкции, есть книга о Звездных Вратах, которая представляет собрание документов. Это не история, это не вымысел, это фактическая инструкция, которая обучает терминологии и самому процессу. Так что все это опубликовано. Это не секрет. Процесс Gateway опубликован. Документы проекта «Звездные врата» есть на сайте ЦРУ, в их архивах. Все рассекречено, потому что мы не угроза. Окей. Итак, этот проект, предположительно, уже закрыли. И закрыли когда? В каком году? В 92-м, кажется. Но слушай, они могут говорить «закрыли» сколько хотят, но проект Firestorm тоже был закрыт. Да, я имею в виду, он официально закрыт примерно с 90-х, верно? Да, окей. И твое ответвление было, то есть период, когда ты была там, был с какого года по какой? С 81-го или 82-го я попала в проекты, а потом с 9 до 24 лет. Итак, 17 или 18 лет? 18 лет. Да. Как я сказала, многое из этого было домом для меня. В реальном времени? В реальном времени, да, не в ложном времени. Нет, я имею в виду в реальном времени без квантового замедления. Ты не была там на другой временной линии или в петле? Нет, не была. Да. То есть это было в твоей жизни, какой ты ее помнишь. Ты провела часть времени там. И это все официально? У тебя есть какие-то документы? Тебя официально уволили или выпустили оттуда как-то? Как это было? Нет, я умоляла, чтобы мне дали контракт на работу в космосе. И когда они согласились, они прикрепили к этому массу правил и условий. И мне одобрили эту экспедицию в космос, потому что я хотела найти артефакты для своей теории. Потому что артефакты всегда были моей страстью. Ну да, у меня была теория о расе прародителей, и я получила контракт на экспедицию, и в конце этого контракта я слушалась приказа, и они наказали меня. И это привело меня туда, где я сегодня. Понятно. Окей, это очень интересно, но давай вернемся немного назад. Что вы, ребята, делали там целых 18 лет? Ну, мы пытались активировать электрокинез. Нужно было научиться контролировать свои способности. Так что касается... То есть ты не можешь взять усиленных экстрасенсов и выпустить их просто так в мир. У них начнутся нарушения. Поэтому нужно взять их и научить, как пользоваться своими способностями. Особенно, если вы пытаетесь создать оружие. Какой толк от солдата, который не умеет стрелять из ружья? Конечно. Итак, вас также обучали там академически? Ты ходил в школу там? Да. Да, мы должны были ходить в школу, потому что нельзя отправлять в мир кучу тупых людей. Но вдобавок к этому мы учились управлять, потому что у каждого человека свой процесс. Но для меня конкретно это был процесс подключения к природе, потому что в свою очередь это подключает тебя ко всей Вселенной. Как наверху, так и внизу. Поэтому, если ты сможешь подключиться к планете и разговаривать с планетой, и можешь контактировать с животными, и контактировать с другими видами, то ты можешь подключиться ко всей Вселенной. Ты можешь общаться с планетами, ты можешь общаться со звездами и со всем на свете. Поэтому каждый шаг в этом процессе подводит тебя все ближе к полному единению с совокупностью этого измерения. Только этого измерения. Вау. Wow.